говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая проходит с 12 по 17 октября в парке «Сокольники». Радио «Радонеж» традиционно принимает участие в этой выставке-ярмарке. Предлагаем вашему вниманию аудио-видео-проповеди и различную аудио-видео-продукцию по сниженным ценам. Все диски по 50 рублей. Также предлагаем вашему вниманию монастырскую аптеку. Это настойки, капли, различные мази на основе трав, собранные и приготовленные по старинным рецептам монахами Троицы Сергия Лавры. Также монастырская здравница в нашей секции предлагает вашему вниманию для матушек различные кремы, мази, приготовленные на основе натуральных трав. В нашей секции, секции номер 1, можно сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж» и подать записки. Также мы продолжаем собирать помощь пострадавшим храмам Донецкой Народной Республики. Храмы эти были разрушены. Теперь благодаря вам, дорогие братья и сестры, благодаря вашей помощи восстанавливаются. Хотя и с трудом, но работа идет даже под огнем. Можно подать записки и сделать пожертвование. Ждем вас в секции номер 1 на выставке ярмарки «Артас» в парке «Сокольники». Зал-шатер находится на месте катка, возле павильона номер 2. Выставка работает с 12 по 17 октября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро ходят бесплатные маршрутки. Секция «Радио Радонеж» номер 1. Повторяю. Выставка работает с 12 по 17 октября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро ходят бесплатные маршрутки. Секция «Радио Радонеж» номер 1. Ждем вас.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худиев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, будем читать апостольские чтения, апостольские послания, которые мы читали в воскресенье. И мне хотелось бы, когда время останется, уделить внимание и сегодняшнему чтению, которое вот было в понедельник. В воскресенье вчера мы читали фрагменты из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла. 6 глава, с 1 по 10 стих. Вот что пишет апостол. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было прицаемого служения. Но во всем являем себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Апостол начинает этот отрывок со слов: «Мы умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Бог явил свою милость, свое спасение в Иисусе Христе, и люди могут по-разному отреагировать на эту милость, на этот дар Божий. Кто-то отзывается покаянием и верой, кто-то упорствует в неверии и нераскаянии, и для него этот дар Божий оказывается тщетным, не приносит ему пользы, потому что он отказался его принять. И апостол продолжает: «Ибо сказано, во время благоприятное услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Это очень важный есть принцип в духовной жизни, что любое доброе и спасительное дело нужно делать сейчас. Не нужно откладывать. Потому что, если вы будете откладывать, вы вполне вероятнее сделаете этого никогда. И мы не знаем, сколько у нас времени. Потому что так бывает часто, что люди исходят из того, что христианская жизнь, она их как-то обеднит, она их чего-то лишит, она сделает их менее счастливыми, менее радостными. Что-то, чего-то им придется лишиться хорошего, чего не стоило бы лишаться. Это один из самых популярных бесовских обманов, когда дьявол внушает людям, что, сделавшись христианами, покорившись Божьим заповедям, они свою жизнь как-то обеднят, они лишат себя чего-то. На самом деле дело обстоит ровно наоборот. Радости, утешения нас лишает отнюдь не благодать Божия, нас лишает всего этого грех. Мы сами свою жизнь разрушаем, пока мы пребываем в грехе. И спасение, которое приходит в нашу жизнь, оно меняет к лучшему в том числе и нашу земную жизнь, в том числе и наши отношения с людьми здесь на земле, в том числе и то, как мы проживаем эту жизнь. Вот сейчас у нас в Москве разгар золотой осени, и я помню, как я шел сегодня через парк, и я видел, как вот эти ярко-ярко-желтые листья кленовые на фоне синего неба, и как медленно опускаются листья. То есть подует ветер немножко, и начинают опускаться листья. И как за это хочется восхвалять Бога, как хочется поразиться этой красоте Божьего творения. И как радостно и утешительно, когда мы можем увидеть эту красоту Божьего творения, и мы можем восхвалять Бога. И какой радостью и благодатью наполняется сердце, когда мы восхваляем Бога за красоту творения, вообще за то хорошее, что есть в жизни. И это то, чего нет у человека, пока он находится вне веры, пока он не молится Богу, пока он не благодарит Его. Он лишен этой радости. И так бывает, что когда человек пребывает еще вне Христа, вне веры, то ему сатана внушает: ты уверуешь, и ты будешь там ходить мрачный, убитый, никаких тебе радостей жизни, ни тебе выпить, ни тебе закусить. На самом деле, конечно же, подлинная радость входит в нашу жизнь, когда мы обращаемся к Богу. И это нужно сделать сразу, это нужно сделать как можно скорее. Не нужно дожидаться чего-то, чтобы обратиться к Богу. Иногда люди думают о том, что вот я на пенсии буду ходить в церковь, или там, вот сейчас я слишком занят, я справлюсь с какими-то своими делами, я решу какие-то свои проблемы, я что-то налажу в своей жизни, я какие-то свои проекты осуществлю, а потом я уже буду этим заниматься, я сейчас слишком занят. Так бывает, что люди, особенно люди, которые пытаются что-то добиться в жизни, которые там свой бизнес у них много работы, они очень заняты. Они не хотят уделить время для Бога. Они думают, что это когда-нибудь все будет потом. Но апостол говорит, нет, потом может не быть. Нужно сейчас принимать решение. Нужно сейчас обратиться к Богу. Нужно сейчас положить в основание своей жизни Христа. Потому что все, что строилось не на основании Христа, а потом все равно разрушится. Все равно же мы умрем, в конце концов. Все равно окажется, что то, что мы строили в этой жизни, все это выпадет у нас из рук. Как в притче о безумном богаче, Господь говорит, что в сию же самую ночь душу твою возьмут от тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. И вот апостол призывает нас не откладывать, а вот прямо сейчас, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Никогда-нибудь потом, никогда у тебя там время будет, его не будет никогда. Когда у тебя будет настроение, никогда что-то изменится, да ничего не изменится. Нужно принимать решение сейчас. По множеству причин. И, конечно, можно назвать такую, ну, грубую достаточно причину. Никто из нас не знает, сколько у нас времени осталось. Вот сейчас по всем социальным сетям ходит это сообщение про эту аварию, в которой люди погибли. И вот люди ехали по своим делам. У них были какие-то планы на вечер. И произошло столкновение, и люди погибли. Их жизнь оборвалась на этом. Наша жизнь может оборваться внезапно, в любой момент. И мы должны принять решение, мы должны как-то определиться по отношению к Богу. Уже здесь и сейчас, не затягивая с этим. День спасения, вот он сейчас. Его не нужно дожидаться когда-то в будущем. И этот день спасения, он означает, что наша жизнь приобретает новые измерения. Наша жизнь не просто становится гораздо лучше, она становится качественно иной. И далее апостол говорит о своем служении и служении своих соратников, своих помощников. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемого служения». Притыкание – это что-то, обо что человек спотыкается. И это что-то, что препятствует ему на пути к вере. И нам очень важно всем, чтобы мы не полагали притыкания никому. Потому что так бывает, что человек, там, может, он придет в церковь, и его там кто-нибудь укусит, там, кто-нибудь его обругает. И это будет для него притыканием. Или даже в социальных сетях бывает так, что человек начнет беседовать с православными, они ему как-нибудь так резко отвечают, грубо. И для него это тоже притыкание. И многих людей что-то от церкви отталкивает в поведении христиан, с которыми они столкнулись. И вот апостол говорит, мы никому ни в чем не полагаем притыкание. То есть апостол вместе со своими сотрудниками тщательно следит, чтобы не дать никому, не быть никому соблазном. Чтобы ни обо что человек не споткнулся, чтобы не было порицаемо служения, чтобы никто нас не порицал, не критиковал наше служение. Но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. То есть у апостола есть ясное сознание, чем он тут занимается. Он Божий служитель. У него есть такая миссия. И, исходя из этого, он должен являть себя как служитель Божий. Вот таково его представление о себе, такова его идентичность. Он во всем является как служитель Божий в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. И дальше апостол, как это в нескольких местах в его посланиях, он говорит о том, что его подлинность как служителя Божия проявляется в тех бедствиях, которые он терпит. Тут что интересно, для обычного мирского восприятия, которое не изменилось с первого века, надо слушать, надо доверять человеку, у которого все в порядке, который занимает такую хорошую, прочную социальную позицию, у которого есть деньги, у которого есть уважение окружающих, который пользуется авторитетом, вот его надо слушаться. И противники Павла, они могли говорить, да кто это такой вообще? Его гонят, его преследуют, его собственные бывшие одноклассники, его собственный, его народ, его преследуют, его собственные, его единоверцы хотят убить. Кто он такой? И апостол говорит, что то, что его гонят, то, что его преследуют, его спутников, это как раз проявление подлинности их избрания. Потому что это свидетельствует об искренности их проповеди. Что они проповедуют не ради того, чтобы чего-то себе приобрести. Потому что один из постоянно... То, что постоянно говорят христианам, это то, что вы вот... Там церкви постоянно говорят, что вы все стараетесь там за деньги. Там. Церковь — это корпорация по выкачиванию денег. Все, наверное, слышали это. И апостол указывает на свою жизнь, что это явно не так. Что если бы он хотел как-то обогатиться, если бы он хотел как-то возвыситься, то последнее, что ему стоило бы делать с этой целью, это обращаться в христианство. Он уже был вполне человеком в жизни богоустроенным. У него было римское гражданство, он был уважаемым членом своей религиозной общины, он принадлежал к элите своего общества. Мы, например, читаем о том, как он идет гнать христиан в Дамаск, и там он... Там он имеет рекомендательные письма от первосвященников, которые дают ему власть. Ну и, очевидно, каких-то он имел с собой воинов, потому что он же не в одиночку их преследовал. То есть человек, у которого есть власть, у которого есть доверие со стороны верхушки общества. И вот он все это выбрасывает для того, чтобы проповедовать Евангелие, и он претерпевает различные бедствия под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. То есть все, что проповедь Евангелия принесла апостолу Павлу, это преследование, это тяжкие труды, это различного рода испытания, и это свидетельствует о его искренности. То есть он не приобрел чего-то земного, он не приобрел каких-то материальных себе благ через свою проповедь, это свидетельствует о его искренности. В чистоте, в богоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божием, с оружием правды в правой и левой руке. Вот что тут интересно очень. Павел подчеркивает свое нелицемерие, свою нелицемерную любовь, слово истины и оружие правды в правой и левой руке. Вот что тут очень интересно. Сейчас мы знаем, что существует, оно в Библии упоминается, хитрое искусство обольщения. В наши дни это может называться пиар там, или маркетинг. Это пересекающиеся области. Как заставить людей поступать, как вы хотите? Как заставить людей покупать ваши товары? Как заставить людей поддерживать вашего кандидата? Как заставить людей драться, умирать за ваши интересы? Есть масса приемов. Это искусство пропаганды, которое совершенствуется постоянно. Об этом пишут учебники. И во всех конфликтах оно используется. Причем в наши дни, когда благодаря ядерному оружию какое-то прямое столкновение между крупными державами, оно маловероятно, люди особенно вкладываются в это искусство манипуляции, в искусство побудить людей сделать так, как нужно манипуляторам. И это, может быть, не имело такого развития, может, не было учебников в то время, но само искусство манипуляции, оно было всегда. Всегда были манипуляторы, всегда были люди, которые добивались своих целей путем каких-то хитрых комбинаций. И вот апостол подчеркивает, что он так не делает, он выступает с оружием правды в правой и левой руке. В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. То есть апостол говорит о том, что его миссия, она не... Его цель не в том, чтобы приобрести от людей какую-то честь и похвалу. Если люди его хвалят за его проповедь, его приветствуют, ему рады, это очень хорошо. Если его не приветствуют, его гонят, его оскорбляют, но он тоже готов это принять. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают. То есть нас считают обманщиками, мы не являемся обманщиками, мы верны. И апостол говорит о том, что кем бы его ни считали, кем бы его ни объявляли, его главная цель в том, чтобы проповедовать Евангелие. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. То есть враги апостола рассказывали о том, что вот его бьют везде, его везде гонят. Чего слушать-то вообще? Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. То есть мы нищие, ну вот, очевидно, неприятели апостола, они говорили, ну вот он нищеброд, вообще на него обращают внимание, кто он такой. И Христос дает апостолу Павлу следовать за Христом. Как Христа гнали, Христа преследовали, Христа распяли, в конце концов, так и апостол Павел следует за Христом. И в этом он узнается как верный ученик Христа. Но есть еще апостольские чтения. Вчера это послание к римлянам, 8 глава, 28-39 стихи. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? «Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не даровать нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Это очень знаменитый отрывок. Его часто читают в дни памяти святых, поскольку речь здесь, очевидно, идет о святых. И он начинается словами: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Стать христианином в античном мире было некоторым вызовом обществу, потому что в античном мире поклонение языческим божествам, поклонение идолам было не вопросом частной религиозной жизни. Это был как раз вопрос общественный, и язычники относились к своим богам, ну, примерно так же, как они могли бы относиться к своим феодальным властителям, что... Но любишь ты его или нет, это вопрос, не относящийся к делу, но ты должен оказывать почтение, ты должен платить подати. Потому что если не будешь этого делать, он прогневается, и у нас будут проблемы. И язычники смотрели на христиан, как на людей, которые провоцировали гнев богов. Вот мы тут все поклоняемся какому-то языческому божеству, приходят христиане, говорят, не надо ему поклоняться, это все, значит, пустое. После чего случается какая-нибудь эпидемия, какая-нибудь беда, и язычники тут же говорят: ага, почему у нас землетрясение случилось? А потому что нас Зевс прогневался. А чего он на нас прогневался? А вот христиане отвращают людей от поклонения Зевсу. То есть христиане могли восприниматься их соседями-язычниками как люди, которые навлекают на весь полис бедствия. И поэтому они вызывают враждебность. Массу проблем была вот, например, при совершении сделок. Там люди клялись, призывая языческих богов. Это христиане не мог делать. Более того, как это было часто у нас там в 90-е, для того, чтобы налаживать деловые отношения, нужно было где-то там в бане с гетерами проводить время. Христиане, конечно же, не могли этого делать, и тоже это означало для них определенный социальный ущерб. И христиане сталкивались с враждебностью со стороны язычников и сталкивались с разного рода нападками, разного рода трудностями. И для язычника, с точки зрения язычника, Бог, вот функция Бога состоит ровно в том, чтобы обеспечивать тебе благополучную жизнь на земле, вот здесь. Не где-то там вот в жизни будущего века, а прямо сейчас. И если твоя земная жизнь неблагополучна, если ты не богат, если ты не уважаем, если тебя обижают, ну, значит, Бог от тебя отвернулся. Вот апостол Павел, опровергая это, говорит: нет, ни в коем случае. Если вы сталкиваетесь с какими-то бедами, с какими-то гонениями, с враждебностью со стороны других людей, это ни в коем случае не означает, что Бог от вас отвернулся. Нет. И это ни в коем случае не означает, что Бог как-то утратил контроль над этой ситуацией. Нет. Знаем, что любящим Бога, призваны по его изволению, все содействует ко благу. Любящим Бога все содействует ко благу. Бог обратит ко благу все события вашей жизни. Как радостные, так и скорбные. Все, что кажется вам в настоящий момент чем-то скорбным, чем-то тягостным, чем-то неприятным, вам кажется, что лучше бы этого не было в вашей жизни, Бог все это обратит ко благу. Ну, самый яркий пример того, что Бог обращает все ко благу, это, конечно же, сама история смерти и воскресения Господа, когда происходит нечто абсолютно злое, абсолютно несправедливое, когда люди подвергают мучениям и убивают безгрешного Сына Божия. Это абсолютный высший акт предельной несправедливости. Тот, кто абсолютно не заслужил ничего, никакого наказания, тот, кто был абсолютно безгрешен, был подвергнут лютой казни. Но Бог обратил это к спасению мира. Христос воскрес из мертвых. И также все горькие и страшные, и, кажется, бессмысленные обстоятельства в жизни верующего Бог обратит ко благу. И мы не постигаем как. Мы не знаем, как это. Мы не знаем, нам это может казаться совершенно непостижимым, вот, когда происходят какие-то горькие, страшные вещи, особенно в жизни христианина, когда он сталкивается с болезнью, с преступлением, с каким-то несчастным случаем. Много горести могут происходить в человеческой жизни, но апостол нам говорит, что все содействует ко благу. Каким-то непостижимым для нас образом, мы еще не знаем как, Бог все обратит ко благу. Когда мы окажемся на той стороне, когда мы окажемся со Христом, мы увидим, что все должно было вот именно так и свершиться. Что все это обернулось к нашему благу, потому что Бог так устроил. Что вот в жизни верующего христианина действует Божий замысел о его спасении. И все, что происходит с нами, происходит в рамках этого спасительного Божьего замысла. Так говорит наша вера, вера в Божий промысел. И это, хотя не избавляет нас от страданий, конечно, люди продолжают страдать, но это научает нас правильному отношению к страданию, правильному отношению к тому, что в нашей жизни происходит не так, как мы хотим. Потому что так бывает, что когда человек сталкивается в своей жизни с чем-то, даже не всегда бедой, иногда трудностями, иногда просто тем, что пошло не так, как он хотел, то человек впадает в гнев, раздражение, в негодование, он находит виноватых в том, что вот так все оно пошло, и он живет в горечи, в гневе, в раздражении. И вот апостол говорит: нет, все содействует ко благу. Буквально все. Даже если вы опоздали на самолет, это содействует ко благу. И если вы провалились на экзаменах, это содействует ко благу. И если вы заболели, это содействует ко благу. Если ваши планы пошли кувырком, это все содействует ко благу, потому что Божьи планы не могут быть сорваны. И вот дальше говорит апостол: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Тут возникает одна из важных и таких трудных тем Священного Писания, это тема предопределения, что Бог предопределил верующих быть подобными образу сына своего. Иногда люди себе это представляют так, что Бог где-то там до сотворения мира сел и составил списки. И в эти списки вот некоторые люди входят, некоторые нет. Это вот такое предопределение. И вот кто в списках, тот уже точно, значит, попадет. А кто не в списках, он хоть лепешку разбесит, тот, значит, ему это бестолку. Конечно же, речь идет не об этом на самом деле. Речь идет о том, что у Бога есть замысел о спасении каждого из нас. Что Бог обладает всеведением. И Бог знает, как Он приведет каждого из нас к спасению. И этот замысел касается меня и вас лично. То есть Бог от вечности знал, что мы будем жить на свете. Бог от вечности знал, что нам понадобится спасение. Бог от вечности знал, как Он нас к Нему приведет. Бог знал об этом, когда Он творил мир. Бог знал, когда прародители пали. Бог знал, когда Он призывал Авраама. Когда Бог призвал Авраама, Он уже знал, что Он делает это ради вашего спасения. Он уже знал, что вы будете на свете, что вы будете нуждаться в спасении, и что это спасение вас достигнет через Христа, через Его Церковь. Когда потомки Авраама пришли в Египет, когда они там поселились, когда шла вся история Ветхого Завета, все это для чего было? Это было ради вашего спасения. Когда Христос воплотился, Бог стал человеком в Иисусе Христе. Это было ради вашего спасения. Это все было частью замысла Бога о вашем спасении. И этот замысел Бога не может быть сорван никем, никогда, при каких обстоятельствах. Потому что Бог обладает всеведением, никто не может сделать что-то, что было бы Богу неизвестно. Кого Он предузнал, тем предопределил быть подобным образу Сына Своего. То есть Бог знал, что вы будете жить на свете, Бог знал, что вы уверуете, что вы ответите на Его призвание. И Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. То есть церковь – это семья, в которой христиане соделаны братьями Господу нашему Иисусу Христу. Причем это звучит очень высоко, это звучит даже пугающе, но в Священном Писании Христос так и говорит. Например, апостолов называют своими братьями, он их называет своими друзьями. И в послании к евреям сказано, что он не стыдится называть их братьями. То есть Бог соделал, в Иисусе Христе Бог соделался нашим братом. И цель Бога – сделать нас подобными Иисусу Христу. А кого Он предопределил, тех и призвал. То, что мы с вами пришли к вере во Христа, это проявление предопределения Божия. То есть это не произошло случайно, это не произошло, потому что мы оказались там умнее других людей, благочестивее, лучше. А Бог знал о всех событиях в нашей жизни. Бог заботился о нашем спасении, еще когда мы его не знали и знать не желали. Бог действовал в нашей жизни, когда мы еще задолго до того, как мы уверовали, и Бог устроил так, чтобы мы уверовали. Бог сделал так, чтобы нам в руки попались определенные книги, чтобы мы встретились с определенными людьми. Это все часть Его замысла. Кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Оправдал, то есть вынес оправдательный приговор в данном случае. То есть Бог нас оправдывает в Иисусе Христе, праведностью Иисуса Христа, не нашей собственной, но праведностью Иисуса Христа. Кого оправдал, тех и прославил. То есть за оправданием следует прославление, имеется в виду та слава, которую люди, которые обретут спасение, получат на небесах в Царстве Божьем. Интересно, что здесь есть такая непрерывность. Кого предузнал, тех и предопределил. Кого предопределил, тех же и призвал. Кого призвал, тех же и оправдал. Кого оправдал, тех же и прославил. Блаженный Августин называет это золотой цепью спасения. Что Божий замысел не будет сорван. Кого Бог предопределил и предузнал с самого начала, тех он и прославит в конце. И далее апостол говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Если Бог в своем предвечном замысле предизбрал христиан к спасению, ну, а кто этот замысел может сорвать? Кто может противостоять Богу? Если Бог за нас, если Бог боговолит к нам, если Бог желает нас спасти, если Бог желает привести нас к вечному спасению, кто ему помешает? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. В другом месте говорит апостол, а апостол Иоанн говорит, что в том любовь, что не мы возлюбили Бога. Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. То есть Бог настолько пожелал спасти каждого из нас, что отдал ради нашего спасения своего возлюбленного единородного Сына. Христос настолько желает спасти каждого из нас, что умер на кресте ради нашего спасения. Это свидетельство любви Бога ко всем нам. Бог настолько хочет, чтобы мы были спасены, настолько хочет, чтобы мы обрели жизнь вечную и блаженную, что Бог в Иисусе Христе стал человеком и умер на кресте ради нашего спасения. Как с ним не дарует нам и всего? То есть, как Бог, который дал нам самое большое, который принес самую большую жертву ради нашего спасения, не даст нам и всего остального? Как мы можем сомневаться, когда Бог дал нам уже самое дорогое? Бог настолько хочет спасти меня и вас, и всех людей, что стал человеком и умер на кресте. И далее апостол говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. И тут, значит, слово «избранные», оно, конечно же, вызывает частое недоумение, потому что в нашем современном употреблении «избранный», слово «избранный» носит такой снобистский оттенок такой, вот, что вот «мы умы, а вы увы», да, «мы элита, мы вообще избранные, а вы там быдло какое-то». Значит, у кого нет миллиарда, тот, да, покинет это собрание, как сказал какой-то там новый русский. И у нас слово «избранное», вот человеку нельзя говорить про себя, что он избранный, потому что это звучит, ну, нагло, это хамовато даже звучит. Типа, я вот избранный, а вы, не знаю, кто это такие. Но в Библии слово «избранное», оно означает нечто другое. Оно означает не то, что мир делится на избранных и неизбранных, а то, что Бог возлюбил вас лично, персонально. Вот как о невесте говорят, что она избранница. Там, о женихе, соответственно, он избранник. Вот Бог лично возлюбил вас этой избирающей любовью. Бог возлюбил каждого христианина, каждого, кого он призвал. И в этом отношении мы являемся избранными. Авраам является избранным Божиим. Или все верующие для апостола Павла являются Божьими избранными. Не потому, что они сами по себе обладают выдающимися качествами. Избрание – это вопрос, избирающий любви Бога, а не достоинств, не заслуг самого человека. То есть все христиане являются избранными. Мы с вами избраны, об этом говорит Священное Писание, но это не предполагает, что мы это заслужили, или мы это каким-то образом добились этого, или как-то оказались лучше других. Нет. Как очень хорошо пишет блаженный Августин, у него есть такая работа «О предопределении святых». Она где-то лежит в интернете. «О предопределении святых», Августин Гиппонский. И вот там он произносит замечательную фразу, что даром получили избранные то, что получили, не предшествовало в них что-то такое, что они бы дали, и им бы воздалось. За ничто он спас их. То есть Бог избрал верующих за ничто. Это чистый акт любви Бога. Мы стали избранными Бога не потому, что в нас нашлось что-то достойное этого избрания, но потому что Бог так захотел. Это чистый акт его доброй воли. И далее апостол говорит, кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Каким образом Бог оправдывает? Ну, в том же послании к римлянам апостол Павел несколько раньше это объясняет. Он говорит, что Бог оправдывает нас через веру в Иисуса Христа. Вера нас соединяет с Иисусом Христом. Понятное дело, речь идет не о вере в смысле теоретического согласия, что, ну да, Сын Божий, ну да, воскрес из мертвых, если вы так хотите. А вера, которая проявляется в правом исповедании Христа, согласно учению апостолов, в участии в таинстве, в крещении, в Евхаристии и в хранении заповедей. То есть через веру мы пребываем во Христе. Это вера, как мы знаем из Нового Завета, она проявляется в том, что мы крещены, в том, что мы приступаем к Евхаристии, в том, что мы храним заповеди. И через веру мы оказываемся в числе вот избранных Божиих, и Бог нас оправдывает через эту веру. Бог оправдывает нас благодаря тому, что у нас есть ходатай, у нас есть заступник, у нас есть праведник Иисус Христос. То есть сами по себе мы не можем войти на небеса, сами по себе мы недостойны этого оправдания. Но Христос достоин. Христос достоин, и Он приобрел оправдание для всех нас. И вот апостол говорит, кто будет обвинять избранных Божиих? А кто вас может обвинить, если вас оправдал Бог? Ну, больше нет никого. Бог тут главный. Он вынес о вас определение, что вы оправданы во Христе. Апостол продолжает, кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Апостол говорит, что Христос Иисус умер, но и воскрес. И это напоминает его формулировка из послания к Коринфянам, где он напоминает Евангелие, говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, которым вы спасаетесь. И он говорит, ибо я преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, был погребен и воскрес третий день, по Писанию. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Его искупительная жертва, она достаточна для нашего спасения. Он одесную Бога. Одесную, то есть по правую руку. Это образ, который был знаком жителям древнего мира, потому что, когда царь сидел на своем престоле, и это продолжалось очень долго, даже у нас на Руси было понятие местничества, в смысле, кто где сидит. Насколько близко вы сидите к государю на его перу, означало, насколько высокий у вас статус. И поэтому для людей было очень важно сесть выше. И вот тот, кто сидит одесную, тот, кто сидит по правую руку от государя, это его правая рука, это тот, кто занимает наивысшее вообще положение в царстве. Христос сидит одесную Бога, Христос занимает высшее положение в царстве. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. То есть тот, кто ближе всего к Богу, тот, кто занимает наивысшее положение, он на нашей стороне, он ходатайствует за нас. Важно понять, что здесь апостол Павел говорит о Христе, что Христос наш ходатай. Христос не является нашим обвинителем. Христос не указывает нам на наши грехи, он нас не обвиняет, он за нас ходатайствует. Что значит ходатайствовать в данном случае? Ну вот, бывает так, что человек совершил какой-то проступок, и за него ходатайствуют какие-то известные авторитетные люди. Это значит, что эти люди берут свой авторитет, и они его полагают в пользу этого человека, что за него заступаются такие уважаемые авторитетные люди. Мы можем себе представить, вообразить некую ситуацию, что вот есть какой-то человек, окруженный глубочайшим почтением, глубочайшим уважением. Вот он какую-то огромную услугу оказывал обществу. Он, может быть, он не знаю, изобрел какое-нибудь лекарство от страшной болезни, может, он там всех спас от врагов. В общем, он окружен всеобщим уважением. Теперь представьте себе, что у него есть брат, и этот брат человек негодный. Он наркоман, он вор, он похищает всякие вещи из машин, потом их продает, чтобы получить деньги на дозу. Вот его поймали, арестовали, его должны осудить. И этот его славный брат говорит: это мой родной брат, я прошу вас его помиловать, его отпустить ради того уважения, которое вы питаете ко мне. И вот, хотя сам по себе этот негодный брат, он заслуживает осуждения, ничего кроме осуждения, но заслуги его праведного брата настолько велики, что ради заслуг этого его праведного брата его отпускают, его с него снимают, вину его греха его оправдывают. Вот Христос является нашим ходатаем в том плане, что его праведность, она принадлежит нам. Ради его праведности мы получаем прощение грехов и оправдание. В Библии есть эпизод, как Моисей восходит на гору к Богу, чтобы получить его закон. В это время внизу люди устраивают языческий идолопоклоннический праздник. Они делают себе золотого тельца, вокруг него там пляшут, устраивают, значит, какие-то пляски. И Бог говорит Моисею, испытывая его, что вот народ согрешил, давай я истреблю этот народ, а от тебя произведу новый народ, который будет поступать по заповедям моим. И Моисей ему говорит: нет, Господи, прости грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. То есть Моисей тут не виноват. Моисей никак не участвовал во всех этих безобразиях, он никакого золотого тельца не делал, хороводов вокруг него не водил, он тут не виноват абсолютно, он тут абсолютно чист. И он может теоретически сказать: ну это их проблема, да, я чистый, я не виноват, я хороший, а пусть проваливаются, как они заслужили. Нет, но Моисей невиновный. Он себя отождествляет с этим виновным народом и говорит: вот мы все будем прощены и приняты, либо мы все будем отвержены. Я себя не отделяю от этого грешного народа. Вот Христос, будучи абсолютным праведником, Христос безгрешен, Христос абсолютно праведен. Он во всем человеческом роде абсолютно безгрешен. Его праведность абсолютно безупречно. Он абсолютно оправдан перед Богом своей праведностью. Он прожил абсолютно праведную жизнь, которая завершилась величайшим актом послушания Богу, когда он добровольно взошел на крест. Из всех нас он один полностью безгрешен. И вот он является нашим ходатаем. Ради его праведности, ради его крестной жертвы, ради его подвига он приносит все это для того, чтобы мы были оправданы. И Бог принимает нас и оправдывает ради того, что сделал Христос. У святого Иоанна Златоуста в толковании на это место есть замечательные слова. Он говорит: а если Бог отдал Сына Твоего, Своего Единородного ради Тебя, если Христос умер и ходатайствует за Тебя, то чего же ты тогда боишься и чего же ты тогда трепещешь, наслаждаясь такой любовью твоим попечением? И апостол продолжает: кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Апостол говорит, восклицает, видя эту Божью любовь. Кто отлучит нас от любви Божией? И далее он перечисляет: скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. С точки зрения язычников, то, что христиане претерпевают все эти бедствия, терпят скорби, их преследуют, их обижают, их изгоняют, им не во что одеться вообще, они живут в какой-то очень тяжелой нищете. С точки зрения язычников, это знак того, что Бог отверг. Ну, если тебя Бог не отверг, ты бы процветал. Но апостол говорит, нет, конечно. Бог нас любит, и это несомненный факт. Богу готово нам вечное царство, это несомненный факт. Даже если наша земная жизнь тяжела, даже если мы претерпеваем скорбь, гонения и голод и наготу. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. То есть апостол говорит, что христиане сталкиваются с гонениями, с преследованиями, и это было так в Риме, и это так было много раз в истории. Вот сейчас, если мы просто откроем православный календарь, там память мучеников, и там каждый день, вот каждый день, там с очень редкими исключениями, каждый день совершается память новомучеников, то есть людей, которых убили относительно недавно, в 20 веке, у нас людей массово убивали за веру во Христа. Сейчас есть страны, где быть христианином опасно, смертельно опасно. Вот я знаю, например, священника православного пакистанца, который несет служение православной общине в Пакистане, и вот там христиан периодически громят и убивают. Его собственная община столкнулась с опасностью погрома, когда там пустили слух, что они осквернили Коран, и толпа уже собиралась громить, но вот, по счастью, местное мусульманское духовенство, оказались люди вполне богожелательные, они как-то толпу это удержали, объяснили, что нет ничего подобного. В действительности не происходило, никто Коран не осквернял, как-то они, значит, погром предотвратили. Но в других местностях Пакистана погромы происходили, люди гибли, люди убивали просто за то, что они христиане. И христиане сталкивались с гонениями, продолжают сталкиваться в мире. Сейчас мы живем в условиях поразительного мира и спокойствия. Вот это удивительное время в том плане, что мы не подвергаемся сейчас никаким гонениям, никто нас не обижает, никто нас не преследует, но очень часто в своей истории христиане сталкивались с гонениями, с преследованиями, и буквально эти слова исполняли, что «за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». То есть христиане сталкивались с этими преследованиями, и апостол говорит: «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Мы все это преодолеваем. Мы продолжаем стоять в вере. И апостол говорит: ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы. Ну, кто такие ангелы, начало и силы? Это духовные существа, поскольку речь идет о том, что они хотели бы отлучить нас от любви Божьей, но не могут. Это силы демонические. Но они ничего не могут, они хотели бы нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, но ничего у них не выйдет, потому что Христос ходатайствует за нас, потому что Христос на нашей стороне. Ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. То есть ничто, абсолютно ничто не может отторгнуть христианина от Божьей любви. Никакое творение в мире. Апостол это подчеркивает. Он: ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Христос засвидетельствовал эту любовь тем, что Он за нас умер. Христос настолько на нашей стороне, Он настолько желает нас спасти, что Он умер на кресте и воскрес из мертвых ради нашего спасения. Христос нас оправдывает перед Божьим судом своей праведностью. И Он ходатайствует за нас. То есть почему мы имеем надежду спасения? Потому что вот мы такие хорошие, замечательные люди. Нет, мы знаем, что мы люди незамечательные. Мы знаем, что мы постоянно спотыкаемся. Как апостол Иоанн говорит, если мы говорим, что мы не имеем греха, мы обманываем самих себя, истины нет в нас. Но мы имеем твердую надежду спасения, потому что Христос наш ходатай. Христос выступает на нашей стороне. И вот сознание того, что Христос нас искупил, сознание того, что Бог нас избрал к вечной жизни, что все, что происходит в нашей жизни, содействует нашему спасению, оно должно просочиться в наше сознание. Оно должно изменить то, как мы относимся к миру, то, как мы относимся друг к другу, то, как мы относимся к Церкви Божией, то, как мы видим свое предназначение в этом мире, то, как мы относимся к разного рода бедам и испытаниям и страданиям в этом мире. Мы изменимся очень глубоко, когда мы примем эти слова апостола и позволим им изменить наше сознание, позволим им изменить то, как мы воспринимаем себя, то, как мы видим мир вокруг нас. Потому что если мы те, кого Бог возлюбил, кого Бог избрал, кого Бог призвал, оправдал и прославит в будущем, это накладывает на нас совершенно новые обязательства, это научает нас совершенно по-другому видеть мир, самих себя и других членов церкви. Когда вы приходите в храм Божий, то рядом с вами стоят люди, которых Бог предопределил, призвал, оправдал и прославил. И мы должны смотреть на наших братьев и сестер в церкви с трепетом, с благоговением. Это люди, о которых Бог имеет от вечности такой замысел, который Он осуществит и осуществляет в их жизни и в нашей жизни. Но время наше подошло уже к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.